В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут иеромонах Тихон Васильев. Я клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Я проведу курс бесед на тему истории восточного христианского монашества. Сегодня будет первая вводная беседа. Итак, история восточного христианского монашества. Христианское монашество зародилось в пустынях Палестины и Египта и быстро приобрело общецерковное значение. Знакомясь с жизнью отцов, основателей монашества, многих из которых церковь называет великими, мы задумаемся над вопросами о роли монашества в развитии богослужения и догматическом самосознании церкви. Мы рассмотрим, каким образом авторитет монашествующих духовников на разных исторических этапах мог входить в противоречие с церковно-епископской администрацией церкви, и как эти проблемы и противоречия находили разрешение в церковной жизни. Является ли монашество частью церковной иерархии, или оно предлагает свою, альтернативную иерархию? И что такое вообще церковная иерархия? Откуда она берет начало? Монашество как таковое не чисто православное, даже не только христианское явление. Вообще аскетизм в той или иной мере неотъемлемая часть многих религиозных практик. Чем отличается православное монашество от католического? А есть ли что-то общее в жизни православных и буддийских монахов? Если есть, то в чем все-таки радикальное отличие этих аскетических путей? Итак, в нашем курсе бесед по истории восточного христианского монашества мы рассмотрим его основание в библейской традиции, рассмотрим, как росло и распространялось монашеское движение в христианском мире, какие искушения и трудности были и есть у монахов, какие бывают типы организации монашеской жизни, чем отличается скитское монашество от общежительного, что такое отшельничество, столпничество и особенно жительство. В конце концов, мы постараемся ответить на самые важные вопросы о месте монашества в современном мире, его совместимости с современной культурой и о том, существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни, к которому стремятся все верующие христиане. Так, сегодняшняя первая беседа имеет наименование «Три общие мысли о православном христианском монашестве». Это вводная беседа. Мы поговорим об общих вопросах, касающихся монашества. А именно, мы затронем три важных момента. Первое. Поговорим о единстве идеала Христова для монахов и мирян. Важно понимать, что в сущности мы стремимся к одному и тому же. Нет и не может быть двух разных идеалов христианской жизни для монахов и для мирян. А поэтому опыт монашества очень важен для всех, для всей церкви. Второе, мы постараемся определить, в чем же состоит сущность монашества. Почему это все-таки особый путь и в чем его особенность? Наконец, третья важная мысль, которую я постараюсь сегодня донести, это то, что монашество имеет библейские основания. Оно основано на Библии, Ветхом и Новом Завете. Это не просто историческое случайное явление, изобретение. Оно имеет серьезное богословское обоснование. Итак, наш первый пункт о единстве христианского идеала для всех, и для монахов, и для мирян. Иными словами, это о том, чем монашество не является. Оно не является чем-то отдельным от христианства. Это и есть христианство. На эту тему есть замечательная статья священномученика Илариона Троицкого, которая так и называется «Единство идеала Христова». Святитель Иларион в ней прекрасно демонстрирует, что в христианстве не может быть двух идеалов. Один для мирян, а другой для монахов. Хотя такая точка зрения была распространена и в предреволюционной России, и сейчас это заблуждение очень широко распространено. Если очень сильно обобщить, то те, кто так считают, скорее всего, будут относиться либо к людям, которые тяготятся вообще любым видом аскетизма и не стремятся к молитве и серьезной духовной жизни, либо к рационалистам протестантского толка. Мы все призваны к совершенству, к возрастанию в меру полного возраста Христова. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что другое требуется от мирянина, а другое от монаха. Разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет. Во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности. Так, гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога, и взирающий на женщину, кое же вожделеть ея, будет ли он тем или другим, одинаково будет наказан за это прелюбодеяние», как пишет евангелист Матфей. И так далее. Очень подробно святитель Иоанн останавливается на этом вопросе, приводит множество мест из Евангелия и апостола Павла и делает следующий вывод. Когда Господь повелевает идти тесным путем, то обращает речь не к одним только апостолам, но и ко всем людям. Одинаково всем заповедал он ненавидеть душу свою в мире сем и все прочее тому подобное. Итак, впредь, думаю, и самый склонный к спорам и бесстыдный не будет отвергать, что и мирянину, и монаху должно достигать одинаковой высоты, и что оба они в случае падения получат одинаковые кары, предупреждает Златоуст. Со времен святителя Иоанна Златоуста, то есть с самого начала монашества как института, встала проблема единства христианского идеала. Действительно, монашеский образ жизни внешне радикально отличается от образа жизни в миру. И до нынешнего дня есть серьезный соблазн разделить эти два мира – монашество и мирян по многим параметрам, а именно разделить литургически. Есть длинные монашеские службы, а в миру нужны сокращенные службы для мирян. Разделить морально и этически. К монахам нужно подходить с очень строгой моральной меркой. К мирянам должно быть снисхождение. Разделить аскетически. Монахи должны стремиться к непрестанной умной молитве. Мирянам это не обязательно, достаточно краткого молитвенного правила. Но если мы серьезно подойдем к вопросу единства христианского идеала, то все вышеупомянутые разделения становятся искусственными, совершенно ненужными, более того, вредными для церкви и верующих. При общем разговоре о монахах и мирянах необходимо уточнить, что все монахи имеют тот или иной опыт жизни в миру. Однако миряне, как правило, не имеют личного опыта монашеской жизни. Поэтому, если мы отделяем монахов от мирян и считаем, что монахи занимаются, может быть, и важным, но каким-то личным своим делом, не имеющим к нам, мирянам, прямого отношения, мы лишаем церковь очень существенной составляющей опыта монашеской жизни. На Западе протестанты, реформаторы попытались ликвидировать монашество, создать чисто мирянскую церковь. Их антимонашеский пафос был очень силен. Данная попытка провалилась в англиканской церкви, где жажда глубокой духовной жизни сделала возможным попытку возрождения монашества в XIX веке в контексте так называемого Оксфордского движения. Данная попытка, то есть уничтожить монашество, провалилась и в лютеранстве, где уже в XX веке появилось множество монастырей в разных странах. Подчеркиваю, лютеранских монастырей. Нужно сказать, что и в восточном православном мире были сильные антимонашеские движения в истории. Два примера. Это иконоборчество Византийской империи и секуляризация в России XVIII века, которая, если не имела целью полное уничтожение монашества, то носила вполне антимонашеский характер. Оба эти движения закончились, по сути, расцветом монашества и в Византии небывалым ростом и влиянием монашества 8-10 веков, в том числе Афонского, и в России XIX века с ее святыми старцами и преподобными миссионерами. Подводя итог рассуждениям на тему нашего первого утверждения о единстве идеала Христова для монахов и мирян, еще раз выделим мысль, что опыт монашества, монашеской жизни – подвижничество и молитвы – неотъемлемая часть общей церковной традиции. Он востребован всей церковью. Поэтому всем верующим нужно его изучать и использовать в своей жизни. В таком понимании идеал монашества – это идеал христианства. Здесь, мне кажется, будет уместным привести строки из стихотворения Осипа Мандельштама. Возможно, он написал его не о монашестве как таковом, а лишь оно навеяно впечатлением от древних церквей и монастырей Кавказа. Но для меня это именно о монашестве и его роли. «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью холодный горный воздух, крутое верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укрепленном из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь нисходит благодать?» Можно ли сказать лучше о монашестве, что это холодный горный воздух христианства? Наша вторая основная тема сегодняшней беседы – вопрос о сущности монашества. Мы рассмотрели о том, чем монашество не является. Оно не является чем-то отличным от христианства. Теперь же мы посмотрим, в чем его сущность. Если мы признаем, что у мирян и у монахов один и тот же христианский идеал, то чем же они отличаются? В чем сущность именно монашеской жизни, монашеского пути к Богу? Коренным внешним отличием монашества является, конечно же, безбрачие. Но является ли безбрачие сущностью православного христианского монашества? Во-первых, здесь нужно сказать, что безбрачное состояние очень часто встречается и в миру. По разным причинам люди не вступают в брак и не состоят в брачных отношениях. При этом ни о каком монашестве зачастую речь не идет. Более того, такие люди часто действительно лишены того, что мы называем семейной жизнью в широком смысле. В то время как монастырь часто становится настоящей большой семьей для своих насельников. И на деле исполняются слова Господа, что «всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». 19 глава Евангелия от Матфея. Во-вторых, можно пойти дальше и вспомнить о буддийских или даосских монастырях, где также практикуется безбрачие. Если мы безбрачие положим в основание христианского монашества, то мы неизбежно уравняем его с нехристианским монашеством. Поэтому, признавая, что безбрачие является существенным внешним признаком православного монаха, укажем на самые главные черты именно православного христианского монашества. По мнению учителей монашества, христианское монашество имеет два основания. Первое – это покаянная молитвенная жизнь во Христе. В идеале, а мы сейчас говорим именно об идеале, монашеский образ жизни создает благоприятнейшие условия для духовной жизни и стяжания непрестанной молитвы. Но для того, чтобы быть уверенным, что духовная жизнь идет в правильном направлении, необходимо также второе основание. А это наличие отеческой традиции, восходящей к святым, апостолам и, в конечном счете, к самому Христу. Принадлежность к монашеской традиции, правильное духовное руководство – это то, как монашеская традиция передается от учителя и наставника к ученику, от старца к послушнику. Вот как об этом образно пишет великий учитель монашества, преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайский. «Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то и мы имеем необходимую нужду в неком Моисее, то есть ходатай к Богу и по Боге, который, стоя посреди деяния и видения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы наставляемые им перешли море грехов и победили Амалика страстей. Итак, прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком путеводителе, ибо исшедшие из Египта имели наставником Моисея, а избежавшие из Содома – ангела. И одни из них, то есть исшедшие из Египта, подобны тем, которые с помощью врачей исцеляют душевные страсти, а другие – подобны желающим совлечься нечистоты окаянного тела. Потому они и требуют помощника ангела, то есть равноангельного мужа, ибо по гнилости ран потребен для нас и врач весьма искусный, пишет преподобный Иоанн Лествичник о необходимости духовного руководства. В русской церкви есть такой официальный документ «Положение о монастырях и монашестве», принятый на Архиерейском соборе в 2017 году. В этом документе дается такое определение монашества. Монашество – это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом посвящении себя на служение Богу. По слову святых отцов, монах есть тот, кто на единого взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому прилежит, Богу единому угодить старается. Это преподобный Федор Студит получает о сущности монашеского делания, монашеского пути. Никто не говорит, что безраздельно устремиться к Богу невозможно вне монашеского пути. Возможно, но менее удобно, чем на пути монашеском. Перейдем к нашему третьему важному вопросу, а именно о библейских основаниях монашества. Обычно, когда говорят о библейских основаниях монашества, вспоминают следующие цитаты из Нового Завета, которые, кстати, указаны и в упомянутом мною документе «Положение о монастырях монашествующих». Ну, это положение в основном касается канонических аспектов жизни современных монастырей и монахов, но имеет такую небольшую вводную богословскую часть. Итак, эти цитаты следующие. 19 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Это призыв Господа, всех, кто хочет за ним следовать. Следующая также цитата из Евангелия от Матфея. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Это 16 глава Евангелия от Матфея, 24-25 стихи. Опять же, Евангелие от Матфея. «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Уже сегодня мы вспоминали это место из 19 главы. А также апостольские слова Иоанна Богослова: «Не любите мира, не того, что в мире», и апостола Павла из 1 Коринфянам 7 главы: «Относительно девства я за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Вот такие места из Нового Завета наша церковь рассматривает в своем официальном документе в качестве такого богословского основания монашеской жизни. У некоторых протестантских исследователей можно найти такие высказывания. Монашество в любом случае не было нормальным проявлением христианского благочестия. Это неестественное явление, способ служить Богу, изобретенный людьми, и нередко он вел к печальным крайностям и отвратительным искажениям библейского христианства. Однако судить о нем надо не на основании степени самоотречения и внешних проявлений дисциплины, их мы можем наблюдать и в язычестве, и в иудаизме, или в мусульманстве, но на основании христианского духа кротости и любви, воодушевлявшего монахов. Ибо кротость как основание, а любовь как управляющий всем принцип христианской жизни есть отличительные особенности христианской религии. Писал еще в XIX веке протестантский историк Филипп Шаф. Что мы можем сказать на это? Начать нужно, наверное, с того, что аскетизм, правда, в светлой, чистой и славной форме, мы видим уже в раю, как заповедь Божию. Аскетизм – это не изобретение монахов и людей. Греческий глагол «аскео» – искусно обрабатываю, упражняюсь в чем-либо. Это то, что есть уже в самом начале книги Бытия. Книга Бытия, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать» — вот это слово «ават» еврейское, которое здесь используется, ну, как раз и связано с вот этим термином «аскео», искусно обрабатываю, то есть возделывать, заботиться, родить и хранить его. Вот что Господь ожидал человека, чтобы он делал с райским садом. В Библии мы видим уже прообразы монашеской жизни. При Моисее появляется учреждение, схожее с монашеством, требующее от своих членов известных временных или пожизненных обетов, а именно институт назарейства. Разумеется, речь не идет о том, что назарейство – это и есть монашество в полном виде. Но давайте почитаем книгу «Чисел». 6 глава начинается описанием того, что такое назарейство. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назарее Господу, свят он. Должен растить волосы на голове своей». Вот здесь можно остановиться и вспомнить о том, что именно в восточном православном монашестве существует устойчивая, очень устойчивая до сего дня длящаяся традиция не постригать волосы головы и также бороду после монашеского пострига. Это нечто такое вот прямо супер обязательное, но это устойчивая монашеская традиция восточного, именно восточного православного монашества. И до сегодня во многих-многих поместных православных церквях, в том числе в русской, очень широко соблюдается монахами. Казалось бы, внешнее такое дело имеет библейское основание. Далее продолжаем читать книгу «Чисел». «Во все дни, на которые он посвятил себя в назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу». Вот здесь интересно вспомнить то место, где Господь не дает ученику своему похоронить отца. Говорит: «След за мной, пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Конечно же, это отсылка к этому месту. Ну и так далее. Не будем читать уже всех правил о назареях, но интересно то, что стать назареями, принять эти обеты назарейства могли как мужчины, так и женщины. Ну, здесь речь идет о временных обетах, то есть обещаниях. Обет — это обещание. И вот как раз монашество внешне, обряд монашеского пострига, чин монашеского пострига, и состоит в том, что монахи приносят обещания. И, между прочим, поскольку мы сейчас читали, что начинается вот это назарейство с того, что назареи, они не пили вина и ограничивали себя в пище и в питье. То есть, по сути, это был пост. Но с этого и начинается современный чин пострижения монашества, когда предстоятель спрашивает приближающегося к нему брату: «По что пришелось, братья? Постнического жития желаю, честный отче». То есть желаю вести житие постное, соблюдать пост. Вот сущность монашеской жизни и уже имеющая отражение, вот видите, в книге чисел. Далее пророк Самуил основывает уже настоящее общежитие для лиц, стремящихся глубже погрузиться в религиозно-духовную жизнь и служить преимущественно Богу, а не миру. И таким образом появились пророческие школы, сыны пророческие. Упоминается много раз в книгах царств, и в первой книге царств, и в четвертой книге царств. Эти пророческие школы имели общежительное устройство, очень похоже на общежительные монастыри, с неуклонным безоговорочным послушанием своему духовному отцу. Митрополит Иларион Алфеев в Волоколамске очень хорошо говорит о евангельском основании монашества. «Монашество по своему замыслу — своеобразный путь к совершенству подражанием образу жизни Христа. Евангельский Христос открывается нам как идеал совершенного монаха. Он не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи в молитве. Монашество — стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу. Устремленность к святости, к Богу, отказ от всего, что удерживает на земле и препятствует вознестись на небо. Ученики и апостолы Христа во всем подражали своему Господу. Они были первыми христианскими аскетами. И изображать дело иначе немыслимо. Первые христиане, в свою очередь, подражали подвигам святых апостолов, как мы узнаем из послания апостола Павла. Но апостол Павел призывает подражайте мне, как я Христу. И здесь, уже в первохристианской общине, мы видим первое зерно настоящей будущей монашеской общины, киновии, киновиальное житие, то есть общее житие. Мы находим описание в книге «Деяний апостольских». 4 глава, знаменитые стихи о жизни первых христиан. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в том, кто имел нужду». Так апостол Лука описывает жизнь первой христианской общины. Конечно, сейчас многие могут сказать, ну, эти времена безвозвратно ушли. Где это первоначальное христианство? Да где же? Вот оно, в монашестве, в жизни монастыря, любого общежительного монастыря. Все так именно и происходит. Наверное, приведенных свидетельств достаточно, чтобы говорить о том, что христианское монашество подлинно имеет библейскую основу, как в своей сущности, так и во многих внешних чертах жизни общины и жизни отдельно каждого монаха. Сегодня мы на этом закончим нашу вводную лекцию, а в следующий раз продолжим и будем говорить о возникновении монашества уже как института, который непрерывно существует на протяжении столетий, уже даже тысячелетий в православной церкви и до сего дня. До свидания, братья и сестры. Храни вас Господь и Матерь Божия и Святой Предтеча, ангела всем хранителя. До скорых встреч!